Хублон, он же Хублон. Аранг-спаситель. Берег, у которого стояла красная звезда, имел удивительно неприятный, негостеприимный вид. Черная, грязная, прибрежная полоса, а за ней густая стена леса, который тоже казался каким-то грязным. На берегу не появлялось ни одного живого существа, не было видно никаких признаков человеческого жилья. Много повидал на своем веку капитан Райлтон, но такого неуютного берега еще не встречал. Однако он получил распоряжение сделать здесь остановку, чтобы забрать пассажиров. «Что-то никого нет, капитан», — сказал, подходя к нему старший механик.
«Да, пока нет, но двухместная каюта заказана. Одним из наших пассажиров должен стать мистер Маклин, владелец каучуковых плантаций. Говорят, он проработал в поте лица здесь, на Борнео, 14 лет, а теперь едет домой, в Европу». К ним подошел помощник капитана Фразер и доложил.
«Капитан, появился вельбот. В нем 3 белых человека и 1 туземец».
Все посмотрели на приближавшуюся шлюпку, в которой 3 белых были пассажирами, а гребец — туземец.
Ну и молодчина же он, гребет, как настоящий матрос. «А ведь шлюпка нелегкая!» — воскликнул старший механик.
«Я не знал, что здесь есть краснокожие», — задумчиво произнес капитан.
«Посмотрите, этот молодец именно красный, а не коричневый. К тому же какого-то странного цвета, с оттенком ржавчины».
Фразер взял бинокль и стал внимательно рассматривать пассажиров вельбота.
«Капитан», — обратился он к Рельтону, — «мы с вами давно плаваем вместе, и вы можете засвидетельствовать, что я не пью. Но сейчас мне кажется, что я пьян».
Он не докончил фразы. Ни капитан, ни старший механик его не слушали.
В изумлении смотрели они на вельбот.
«Слава богу, что и вы видите это», — сказал Фразер со вздохом облегчения. «А то я уж испугался, что со мной творится неладное. Думал, что мне мерещится гребущий, как настоящий матрос, орангутан».
Капитан молчал, вытирая платком вспотевший лоб. В шлюпке действительно сидел рослый, сильный орангутан, одетый в красный халат, и как бы шутя вел по волнам тяжелый вельбот.
«Хеллоу, красная звезда!» — крикнул один из сидевших в шлюпке. «Я Маклин!»
«Добро пожаловать!» — ответил капитан. Но все его внимание было обращено на обезьяну, а не на людей.
Шлюпка подошла к борту судна, и по команде Маклина орангутан аккуратно сложил весла, пробрался на нос шлюпки, привязал и закрепил фолинь. Пока люди поднимались наверх, орангутан все время держал шлюпку в равновесии. Когда же они взошли на палубу, он схватил большой, обвязанный веревкой жестяной ящик и старый чемодан, взвалил их на спину и без всякого напряжения стал подниматься по трапу. Вновь прибывшие поздоровались с капитаном. Маклин был еще молод, и, несмотря на долгое пребывание в нездоровом климате, выглядел сильным и крепким человеком. По его потрепанной и нескладно сшитой одежде нельзя было предположить, что он богатый плантатор.
«Не могу передать вам, капитан, как я счастлив, что, наконец, еду домой», — сказал Маклин.
«Это мои друзья, мистер Смит и мистер Эдмунд. Они провожают меня».
«Очень рад познакомиться», — ответил капитан. «Но кто же поедет с вами? Ведь вы заказали 2-местную каюту, мистер Маклин».
Маклин кивнул в сторону обезьяны, которая, притащив на палубу еще 2 больших свертка, смирно сидела в сторонке на жестяном ящике.
«Но раньше я возил таких пассажиров только в клетках, а так...»
«Я, право, не знаю, мистер Маклин.
Я, конечно, должен был вас предупредить, капитан, что 2-м пассажиром будет орангутан. Но я так к нему привык, что мне и в голову это не пришло. Мой орангутан никогда не жил в клетке.
Я его воспитал как человека, он долго был моим единственным товарищем на этом острове. Так что не волнуйтесь, эта обезьяна вполне благопристойно себя ведет.
— Ну, если вы настаиваете, хотя орангутан не в клетке, мне не нравится.
— Ну что это? Посмотрите на него! — воскликнул капитан, указывая на обезьяну.
Все оглянулись. Орангутан вытащил из висевшего у него на боку мешка портсигар, выбрал сигару, портсигар положил обратно, вынул коробку спичек, зажег спичку, подождал, пока сгорит сера, взял сигару в рот и закурил. Маклин засмеялся, остальные просто онемели от удивления.
«Да, ваша обезьяна почти человек», — вступил в разговор старший механик. «Ведь все ученые говорят, что пользоваться огнем могут только люди».
«Прямо чудеса!» — согласился капитан.
«Обезьяна с портсигаром и спичками!»
«Как ее зовут?»
«Лалу!» — позвал Маклин. Орангутан поднял голову и, видя, что Маклин показывает на капитана, встал, подошел к моряку и неуклюже протянул ему свою огромную мохнатую лапу.
«Он хочет поздороваться с вами», — сказал Маклин. «Не бойтесь, он не сделает вам больно.
Лалу, это капитан Рельтон»,
— медленно произнес он, как бы представляя капитана обезьяне. С некоторой опаской Рельтон протянул руку, которую орангутан с видимым удовольствием потряс. Также за руку он поздоровался со старшим механиком и помощником капитана.
— Может быть, мистер Лалу хочет что-нибудь выпить? — спросил капитан.
— Очень даже хочет, — ответил за него Маклин. — Только он не пьет ничего, кроме лимонада, чая и кофе, и любит, чтобы питье было послаще.
Лалу очень обрадовался лимонаду и быстро проглотил два больших стакана прохладительного напитка. Выпив, он стал оглядываться, куда бы поставить стакан. «Лалу знает, что стакан нельзя ставить на пол, и ищет стол», — прокомментировал Маклин. «Он всегда ест за столом вместе со мной и владеет ножом, вилкой и ложкой не хуже любого человека. А ест он все, что едим мы, и очень любит фрукты».
«Где же он будет спать? У вас в каюте?»
«Нет, у нас есть гамак. Он сам его прикрепит где-нибудь на палубе, там, где вы разрешите. Только покажите ему место, и он сам все устроит».
«Жаль, что у нас нет рояля.
Он, наверное, и на рояле играет», — пошутил капитан.
«Нет, на рояле не играет.
Он может бить в барабан, но не советую давать ему этот инструмент. Вряд ли барабанный бой Лалу доставит вам удовольствие. К тому же для барабана дело может кончиться плачевно», — смеясь ответил Маклин.
Потрепав Лалу по плечу, он продолжал. «Я обещаю, капитан, что Лалу не причинит вам никаких неприятностей. Правда, он обойдет и обследует все судно, но будьте уверены, он ничего не сломает, ничего не утащит, разве только сигару или какие-нибудь фрукты. У нас дома эти вещи всегда лежали на виду, и ему было разрешено брать их, когда он хотел.
Лалу очень добрый. За 14 лет, проведенные им со мной, он ни разу не сердился по-настоящему. Лалу очень много мне помогал, а в лодке был прямо незаменим.
Да вы и сами только что видели, как он гребет.
Если бы мне кто-то рассказал о такой обезьяне, я ни за что бы не поверил», — отозвался Рельтон. Маклин и старший механик находились на палубе. Красная звезда шла к северу по направлению к Сингапуру. Было невыносимо душно и жарко. «Считается, что нельзя верить людям, когда они рассказывают о своих любимых животных», — говорил старший механик.
«Но нет правил без исключений. Вы нисколько не преувеличивали», — мистер Маклин хвалял Лалу.
«Да и когда говорили, что он любит фрукты, тоже были правы. Посмотрите, что он тащит». Из дверей буфета появилась фигура Лалу. Он нес огромную гроздь бананов.
«Наверное, Джонс забыл запереть дверь, или, может быть, Лалу сломал ее?» — спросил старший механик.
«Нет», — спокойно ответил Маклин. «Скорее всего, Лалу просто открыл ее. Лалу, дай мне один банан.